Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет! Мы рады приветствовать вас на волнах Теос Медиа, в интернете, везде, где вы можете нас слышать и видеть. А видеть вы нас можете не только на ваших радиоволнах, но и воочию, если, например, смотрите нас в нашем сообществе ВКонтакте, или на Одноклассниках, или на Ютубе, где бы вы нас ни смотрели, мы очень рады вас приветствовать. Сегодня у нас будет эфир, посвященный легендарной франшизе. Меня зовут Алексей Зайков. Моя соведущая сегодня Наташа Лисовая. Привет, привет.
Привет, привет, привет.
И у нас в гостях Александр Яровой, соведущий подкаста Geek Pub. Говорим мы сегодня о действительно легенде сериального... Как это правильно сказать-то? О легенде сериальных дел, о легенде сериальных франшиз и так далее, о сериале, который вышел уже 10 лет назад, 15 лет назад, 15 лет назад вышел и 10 лет назад завершился. Сериал, который за все время трансляции участвовал в 350 номинациях на разные престижные награды и получил 137 из них. То есть, так, больше трети. В том числе 16 премий Эмми и многих-многих-многих других. Мы говорим сегодня о сериале, который называется «Во все тяжкие» или «Breaking Bad». Наверняка вы его видели или, как минимум, о нем слышали, даже если сами его не смотрели, потому что сериал действительно нашумевший и сериал, который... В целом сформировал то, как выглядят сериалы сейчас в современности, которые мы с вами смотрим. Задал тон и, как говорят многие критики, вернул формату популярность, вернул формату такую вот, во-первых, массовую популярность, во-вторых, достаточно серьезную художественность. Сериалы стали не просто таким попкорновым зрелищем или чем-то, что можно смотреть с параллельно мытью посуды, а вот глубоким, интересным, драматическим произведением. Напоминаем вам...
На самом деле, Леш, я хотела вот дополнить, что если кто-то не смотрел или не слышал, ну, наверняка вы видели просто бесконечное количество мемчиков. Одна из моих любимых историй, я сейчас нахожусь в Грузии, в городе Батуми, и здесь есть такая большая граффити достаточно. Я все ходила и не могла понять, типа, вот что-то оно мне напоминает. А потом я пригляделась. Это, оказывается, Уолт рекламирует винный магазинчик. И я такая... Все сложилось просто.
Прекрасно.
Поэтому эти персонажи, которые просто стали, ну, культовыми с точки зрения мемчиков. Ну, точно видели. Точно.
Это правда, это правда. Say my name, и вот это все все абсолютно точно знают. По классике жанра мы, начиная с нашего гостя Александра, рассказываем о том, как с франшизой познакомились, когда впервые соприкоснулись, и, в общем, о том, как это было.
Ну, в общем-то, я как-то очень долго игнорировал этот сериал, то есть знал, что есть такое вот произведение, учитель химии с раком начинает варить метамфетамин. Ну, как-то вот все не доводилось. И, значит, как-то раз брат приходит, говорит, ты должен его посмотреть. Ну, да ладно, почему бы и нет. Начали смотреть, первые там 3-4 серии ушли в захлеб, я такой, это что? Это шедевр, это что-то волшебное, это очень круто. И, соответственно, вот прям практически залпом посмотрел все 5 сезонов. Очень сильно кайфанул, в принципе, от линий повествования, от развития нажей. Вот. Ну и, соответственно, все, на какое-то время забыл. Потом, в 2019 году, когда анонсировали «Эль Камино», я думаю, так, я уже... забыл, что там происходит, надо пересмотреть. Пересмотрел еще раз. Для меня стало удивлением, что он ничуть не потерял своего антуража, свежести, он не потерял свежести. Вот, я с таким же удовольствием, как и в первый раз, посмотрел его, значит, и третий раз я его пересматривал уже с женой, потому что, как выяснилось, она его не смотрела, перед тем, как посмотреть «Лучше звоните Солу». И, на удивление, третий раз он ничуть не потерял своего очарования. Блин, в этом плане я считаю, что сериал достаточно уникальный именно тем, что при пересмотре очень много нюансов и деталей, которые при первом просмотре ты не замечал, они по-новому тебе открываются, и ты уже знаешь, что будет дальше, обращаешь внимание на какие-то мелочи, и такой, блин, Джиллиган просто гений, как он все это умудрился так уместить, так заранее прописать. Вот, в общем-то, это восторг.
Спасибо большое. Леш, расскажи немножко ты о себе.
О себе. Меня зовут Леша. На самом деле, знакомство мое тоже случилось достаточно поздно, и вот как раз-таки из-за неоднозначной темы, из-за неоднозначного синопсиса сериала, я его достаточно долгое время игнорировал. Меня как-то не очень привлекает обычно в норме своей до сих пор какой-то вот жанр криминальной драмы, какие-то боевики и так далее. Мне это никогда не было особенно интересно. Но вот, опять же, огромное количество рекомендаций, невероятное количество премий и просто бесконечное количество позитивных рецензий натолкнуло меня на то, что, ну, как минимум, из соображений просвещения собственного стоит посмотреть. А там уж, если не понравится, все 5 сезонов меня смотреть никто не заставляет, представление свое сложу, и в случае чего, значит, распрощаемся с этим сериалом. Но буквально там со второй-третьей серии я уже совершенно не мог оторваться, не мог остановиться, смотрел залпом, с огромным удовольствием, и прям вот наслаждался всем увиденным, сопереживал невероятно главным и не только главным героям. Мы, я думаю, об этом еще поговорим более подробно, но мне кажется, все герои в этом сериале очень классно раскрыты, очень классно поданы, и за ними интересно наблюдать и интересно смотреть за тем, что же они из себя представляют и как они меняются и развиваются на протяжении сериала. Но об этом тоже это впереди. Пока, Наташ, передаю эстафетную палочку тебе.
Я ее принимаю. Хочу сказать, что в тот момент, когда этот сериал закончился, я все еще не закончила школу, если что. Да, поэтому, скажем так, момент, когда сериал выходил, но мне было не по возрасту смотреть, интересы были другие, в принципе, ко всему прочему. Поэтому я тоже познакомилась с сериалом достаточно поздно, причем это было знакомство в формате взаимообмена с моим молодым человеком. Я его познакомила с сериалом «Настоящий детектив». В тот момент первый сезон, в принципе, там вышел первый, второй начинался. Вот. А он меня познакомил с «Во все тяжкое». Вот. У нас произошел такой взаимообмен контентом, очень положительным. По итогу получилось так, что у меня один из самых любимых сериалов это «Во все тяжкое», а у него это «Настоящий детектив». Поэтому у меня, скажем так, кроме того, что я восторгаюсь прям самим сериалом, кроме того, что мне безумно нравится именно развитие персонажа, и я каждый раз, когда пересматриваю, я просто наблюдаю за тем, как появляются какие-то новые крючочки, которые меняют человека, да, вот эти переломные моменты, там, вот от стартового состояния до итогового, и ты смотришь уже не только за развитием сюжета, но и за развитиями персонажей. Вот кроме того, что я люблю вот за вот этим наблюдать, у меня еще просто лично очень теплые эмоции и отношения к этому сериалу. И я, кстати, перед тем, как прийти сегодня на эфир, я его даже начала пересматривать И я обычно смотрю сериалы, правда, в формате мыть посуду и что-то на фоне смотреть. Тут я попыталась пойти по этому принципу, у меня не получилось, поэтому я-то думала, я за 2 недели успею посмотреть все 5 сезонов. Обычно это так и происходит. Я очень быстро смотрю, а тут я такая скорость обычную поставила, и что-то прям даже внимательно один раз присела посмотреть, второй раз присела посмотреть. Думаю, ну ничего плохого не случится, если я не успею до эфира пересмотреть. Вот, поэтому я знаю, что у нас закончится эфир, закончится сегодня рабочий день, и я вечером сяду и продолжу смотреть. И это очень приятные чувства, эмоции, такое тепло прям. Поэтому я прям безумно довольна.
До сих пор действительно наверняка смотрится очень хорошо, потому что, как и большинство подобных сериалов, они не теряют актуальности со временем. Это остается история, которую... Я думаю, что и через 20, 30, 50 лет, если еще люди будут смотреть видео в привычном нам формате к тому времени, это будут пересматривать как такую в целом настоящую классику, как определенный срез эпохи, как определенный срез нравов и каких-то событий, которые происходили в жизни людей того времени и в тех обстоятельствах. Очень интересно, конечно, все это подано, и очень интересно все это показано. На самом деле, меня, когда я готовился к эфиру, изучал какие-то материалы, меня очень впечатлил тот факт, о котором я не знал, на самом деле, до просмотра сериала. Просто для меня большинство актеров были незнакомы, когда я смотрел «Во все тяжкие». А потом, сегодня при подготовке, я узнал, что Винс Гиллиган, который, собственно, является создателем сериала, выбирал на роли, приглашал в качестве актеров, прежде всего актеров, которые были известны по комедийным ролям. То есть тех актеров, которые играли в комедии. И он считал, что если актер может сыграть в комедии, то уж в драме и точно сможет сыграть. И опять же, это лишний раз подтверждает, что хороший актер, он хорош в любом жанре, как тот же самый, например, небезызвестный Джим Керри, который начинал свою карьеру с... всеми нами любимых комедий, но со временем пришел к более серьезным произведениям, к более серьезным ролям, и сейчас, к моему большому сожалению, прекратил свою карьеру актера, снявшись в потрясающем совершенно сериале «Шучу», которым, чьим сопродюсером он выступал также, и, на мой взгляд, это тоже вот один из величайших вообще сериалов современности. Но вернемся к нашим баранам, вернемся к нашим профессорам, вернемся к нашим студентам и прочим актерам и персонажам этого сериала. Давайте попробуем обсудить, кто же наш любимый персонаж в этом сериале и почему. Александр?
Сложно сказать, какой мой любимый персонаж. Наверное, все-таки, если вот так прям ребром ставить вопрос, то это Джесси, потому что лично, на мой взгляд, он больше всего метаморфоз претерпел в процессе сериала. Вот. За ним было наблюдать неимоверно интересно. И что самое прекрасное, то что я ему верил. То есть, когда в первом сезоне мы видим этакого подростка-полугопника из неблагополучного района, точнее, даже из благополучной семьи, но который связался с ребятами с неблагополучного района и пытается быть крутым. То есть он пытается быть, не являясь, он пытается подражать, пытается влиться в какую-то компанию на районе, на улице. И он не жестокий, он не злой, но он видит то, что происходит вокруг него, и пытается соответствовать. То есть, и мы это каждый раз видим, когда там начиная с первого убийства, которое они совершают вдвоем, и заканчивая дальше, и касательно вот той сюжетной линии с пацаном мелким, которого Уолтер травил цветами, ты видишь, что человек-то он неплохой, просто как-то ему не повезло оказаться не в том месте, не в то время, и найти не те идеалы, на которые стоило бы равняться. И в итоге он сам приходит к тому, что да, он натворил много делов, но он не хочет в этом участвовать. Но судьба решает по-другому, ему опять приходится как-то выкарабкиваться из той ситуации, в которую он же сам себя и загнал. И его вот, наркотическая зависимость, с которой он там борется очень долго и упорно, за этим всем наблюдать неимоверно интересно, и это все на самом деле очень правдоподобно. Поэтому, наверное, если вот прям вычленить самого любимого, то я остановлюсь на Джесси.
Леш.
Ты ко мне переключаешь. Ну что ж, да. Я тогда, конечно же, не могу не выделить того самого Уолтера Уайта, того самого Хайзенберга, который невероятно, тоже невероятные изменения претерпевает, который невероятно преображается. И если в случае с Джесси мы скорее видим какой-то его рост, то большую часть сериала в случае с Хайзенбергом мы наблюдаем падение. И мне кажется, что в этом тоже какой-то ключевой крючок сериала, потому что очень немногие сериалы, очень немногие фильмы даже показывают нам действительно историю падения человека, показывают нам историю превращения, которое поначалу кажется таким манящим, таким привлекательным, да, вот просто какой-то забитый школьный учитель, который слова «нет» сказать не может никому и, в общем, пытается помочь семье, не понимает как, такой классический американский неудачник, перешедший средний возраст, внезапно, как... Не буду говорить фразу, как это говорится, хорошо, а обычно просто, в общем, крепчает, становится, закаляется, да, обретает какую-то внутренний стержень, обретает какую-то силу, вступив на, пусть и далеко не самый праведный путь при этом. Но эта метаморфоза достаточно быстро меняется. То есть если мы изначально видим рост человека как личности, если мы видим то, как он становится более волевым, как он принимает какие-то серьезные решения для себя, как его мучает совесть в какие-то моменты, и там, например, первое убийство, которое ему приходится совершить, еще очень долго отражается в его судьбе, он очень долго его и очень тяжело его переживает, очень долго мучается совестью. В дальнейшем, на протяжении сериала, мы наблюдаем, как он все больше черствеет и как это становится для него уже чем-то обыденным. И для меня, наверное, это главная и ключевая история, за которой, безусловно, страшно наблюдать, но очень интересно, которая не оставляет равнодушным. И этот персонаж, несмотря на то, что ты сопереживаешь ему до конца, вызывает все больше сожаления, вызывает все больше... Я не могу сказать, что антипатии. Наверное, прям вот антипатии персонаж Уолтера Уайта у меня... так и не вызвал, но все больше боли и все больше какого-то такого вот...
Жалости,
да, да. Поэтому однозначно мой главный такой символ этого сериала, это, конечно же, Хайзенберг.
У меня история в том, что я не могу сказать, что в этом сериале для меня есть какой-то главный персонаж, любимый персонаж, важный персонаж. Для меня прелесть этого сериала в том числе, в том, чего нет у многих, что здесь второстепенные персонажи, второстепенные герои, они настолько крутые, что ты не можешь как бы... сказать, что, знаете, звезда вот в этой песне «Самоуничтожение», она одна. Там как бы все хороши. Вот, с точки зрения, конечно, актерской игры, с точки зрения того, как прописываются персонажи. Что для меня при этом прекрасно, это то, что... Ну, просто обычно есть как бы герой, который там... как-то преодолевают себя и становятся лучше, и все вокруг вот пытаются каким-то образом там его поддержать и спасти, и все остальное. А тут персонажи совершенно просто все честные, открытые, вот прям все такие, как должны быть. Меня больше всего, например, удивляет история с тем, как все не любят жену Уолтера. Все ее считают токсичной, абьюзивной, просто отвратительной. При этом, ну, будем честны, это, ну, совершенно правдивый жизненный персонаж. Ну, как бы я вот смотрю там на модель ее поведения, но я не могу сказать, что я бы, наверное, себя так вела, но я понимаю, почему она вот... сдерживает его порывы, давайте так назовем это. Там, в принципе, тоже все понятно, все разумно и все хорошо. При этом все-таки просто безумно классный подбор каста сделал так, что, правда, вот любой, кто появляется в сериале, он, ну, как бы становится прям важной единицей этого сериала и, ну, вот создает единую цепочку. А по поводу Уолтера, кстати, хочу сказать, что он у меня отвращение прям в какой-то момент вызвал. Просто история Уолтера – это история о том, как кризис меняет человека. И очень прикольно, когда кризис меняет человека, ну, как бы, и человек выходит в плюс. А тут мы видим, что человек ушел в такой минус, ну, как бы, дальше, ну, просто уже, ну, невозможно. Ну, вот, как бы, ниже я не знаю, что может быть. Для меня в какой-то момент это стала история про слабость человеческую. И под конец у меня даже не осталось сопереживаний. Но в этом, опять же, огромный плюс этого сериала. Ну, давайте будем честны, мы-то любим персонажей, которые классные, сильные, волевые и все такие красивые, которые большинство, Александр, большинство любят именно таких персонажей, да, потому что это дает какую-то надежду на то, что и ты можешь быть таким. Вот. А тут никаких надежд нет, но при этом тебе все равно классно и интересно наблюдать. Это магия, мне кажется, кино.
Да, абсолютно точно, абсолютно точно. Здесь, на самом деле, конечно, магия кино еще строится не только на самом повествовании, не только на самом сюжете, но и, безусловно, на подаче, на том, как это все снято, на том, как это все подано. Я тоже, опять же, не обращал на это внимания зрительно, когда смотрел сериал, но вот когда готовился к эфиру, тоже читал много интересной информации, нашел еще один момент, которым хочу с вами поделиться и с нашими слушателями. Практически все основные персонажи большую часть времени носят одежду одного определенного цвета. Уолтер одет в зеленое, потому что этот цвет получается, если сложить желтый, который чаще всего носит Джесси, и синий, который носит его жена, Скайлер. Это отражает его метание между прошлой жизнью и новой. Хэнк, который противостоит Уолтеру, предпочитает оранжевый, цвет, который находится на противоположном стороне спектра цветового круга. И это прям безумно интересно. И таких не случайных моментов в сериале огромное количество. В том числе и то, что по мере развития персонажа, по мере прошествия времени сериального, персонаж Уолтера Уайта все больше и больше склоняется к темным цветам. Они темнеют, 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 и в последних сезонах он носит уже практически исключительно черное. И больше того, даже его ярко-рыжая борода, которая весь сериал практически была таким символом персонажа, в какой-то момент тоже начинает темнеть и чернеть. Это вот, мне кажется, в этом тоже огромное количество символизма, которое видел режиссер, которое пытался он передать. Были ли какие-то еще такие моменты, которые, может быть, замечали вы? Александр.
Так, ну, на самом деле, когда третий раз смотрел, я для себя какие-то нюансы подмечал. Сейчас, честно говоря, сходу не скажу, потому что, ну, они все равно как-то так замыливаются, стираются из памяти. Вот, но, скажем так, было интересно, на что я обратил внимание, на противопоставление взглядов Уолтера в первых сезонах и противопоставление ему, когда он сам противопоставлял свои будущие взгляды своим взглядам из прошлого. То есть, грубо говоря, когда он опровергал то, что он говорил сыну, и сам опровергал это своими будущими действиями. То есть это, я не знаю, я не режиссер, но у меня создавалось впечатление, что он-то знал, что он, ну, ни разу не хороший человек. Но сына своего он любил и не хотел, чтобы его сын стал его, ну, каким-то подобием. И себя-то он оправдывал тем, что он это все делает ради семьи. Ну, там, до последнего сезона, там, грубо говоря. Вот. Но своему сыну он не хотел этой судьбы. И тут можно провести какую-то аналогию, вроде как принесение себя в жертву ради своего сына, ради своей семьи. Но в конце концов сериал все выводит на то, что подобные жертвы, они никогда не приводят ни к чему хорошему. Что нельзя, погубив одну личность, спасти кого-то другого. По факту он погубил себя, он практически погубил Джесси, он фактически по-настоящему убил своего свояка и оставил жену и сына, ну, без средств существования. Еще и, соответственно, репутация у них была там, как сын и жена наркобарона. То есть, поставив на кон все, ты не выигрываешь ничего. Вот. Ну, можно какую-то такую аналогию провести, если слишком глубоко закопаться. А так, по факту, Джиллиган, он как раз знаменит тем, что детали, которые ты смотришь сейчас, они как ружье Чехова выстрелят через 2, через 3 сезона. То есть такое у него было и в «Во все тяжкие», и в «Лучше звоните Солу». И на самом деле это позволяет его сериалы пересматривать, каждый раз открывая для себя что-то новое. Это, я считаю, просто прекрасно. Это маркер очень качественного произведения, это маркер очень качественной режиссуры и сценария.
С точки зрения сценария, кстати, согласна, потому что, согласитесь, очень сложно на протяжении 5 сезонов делать персонажей все хуже.
Безусловно, безусловно, но как-то, каким-то образом они смогли.
Вот, ну... Но это нужно спланировать. Ну, давайте прям... Потому что, опять же, первый сезон, он стал короче, нежели планировался изначально. И это не то, что было бы прям осознанное решение режиссера, да, ну просто так.
По-моему, забастовка сценаристов там как раз, да, была в теле,
да. Да, просто так случилось, но это добавило вишенки, потому что по итогу мы вот видим вот эту вот трансформацию и вот еще дольше. Но я правда, я вот чему поражаюсь, это тому, что, ну, вот это психологическое состояние, оно держится в течение 5 сезонов. И я за что безумно благодарна создателям, это то, что они закончили вовремя. Я думаю, как бы им, скорее всего, бы хватило еще там творческой энергии, гениальности и всего остального для того, чтобы, ну, выдать еще парочку сезонов, может быть. Но ребята сдержались, молодцы, поставили хорошую точку. Это при том, что, насколько я помню, рейтинги-то не падали у сериала. То есть это было такое неплохое осознанное решение закончить историю прям самостоятельно и хорошо. А по поводу, кстати, того, что жертва, я вот подумала и поняла, что я не могу вспомнить ни одну киношную историю, где, ну вот жертва, да, через превращение себя в какое-то зло приводила бы к чему-то хорошему. Лёш, может, ты поболее меня киноманы, Александр? Может, кто-то помнит что-то такое? Вот.
Я затрудняюсь, на самом деле, вспомнить. То есть, скорее всего, да, чаще всего история какого-то оправданного зла, скажем так, в кавычках, все равно приводит к трагедии. То есть, даже если человек становится на темную сторону, герой того или иного произведения, и таким образом пытается помочь кому угодно, семье, возлюбленной, детям. Чаще всего это история упадка. Чаще всего это
«Звездные
история...
«Звездные войны» вспомним. К чему это привело?
Да, 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 да. «Звездные войны» — классический пример, действительно, раз уж мы все-таки гик-зоной говорим о подобных вещах чаще всего. Я еще вспомнил фильм. К сожалению, я не помню, как он называется, в котором играл Джилленхол, про девочку, которую похитили, и он пытался найти свою дочь похищенную, и действовал в итоге гораздо жестче и жестче с каждым разом, и в итоге сам превратился в некое чудовище, в котором подозревал этого маньяка какого-то, который похитил дочь, и в итоге стал чуть ли не хуже, не большим злодеем, чем он. И это тоже достаточно показательно.
Я, кстати, хотела спросить, как вы думаете, вот Уолтера так повлияла, ну, вот ситуация, да, в которую он попал, онкология, отсутствие денег, ну, будем честны, весьма такая себе неудачная жизнь, и вот, вот этот кризис произошел, и у него произошла такая трансформация там духовная, мыслительная, или все-таки это в нем сидело, и потом просто, знаете, вот что-то щелкнуло, и вот все, что в нем было плохого, вот оно как бы раскрылось, а до этого он просто сдерживал себя за вот этой вот ширмой хорошего, спокойного преподавателя химии.
Тут, скажем так, наверняка сказать очень сложно. Наверняка знают только сценаристы и режиссеры, как изначально персонаж был. По факту, это могло быть как и подавленные какие-то комплексы из детства, да, ну, если мы берем такого абстрактного человека в вакууме, который вырос, вот, стал подобием Уолтера Уайта, так и, в принципе, эйфория. Эйфория, которая у него началась с того, что он попробовал сделать что-то, в чем себе всегда отказывал, и у него получилось. Грубо говоря, если бы там в самом первом сезоне, на самой первой варке, там, его бы поймал условно Хэнк, дал бы ему леща, сказал бы: «Ты старый дед, ты куда ты лезешь? Успокойся, все, давай замнем это дело, но только ты это, держи себя в руках». Все, он бы присел, держал себя бы там ниже травы, выше воды, и все, и никуда бы не лез. А тут это была эйфория того, что он сделал что-то. То это бы даже было в первом сезоне, когда он после секса с женой в машине, он сказал, типа: «Это противозаконно, меня это заводит». У него появился кайф от того, что его не поймали. То, что он всех обманул, то, что он победитель. А так как всю жизнь он, ну, не чувствовал какого-то там вот именно чувства победы, не ощущал вот этого вот кайфа, эйфории, он подсел на это как на какой-то наркотик и поехало, понеслось дальше. То есть он начинает делать вещи чуть хуже, ему сходит это с рук. Он кайфует, он такой ищет эту границу дозволенного, и ему каждый раз везет до того, что он создает собственную наркоимперию. Возможно, если бы где-то получилось у него, там, не повезло бы ему раньше, или где-то там его внутреннее я сказала бы: там, все, хватит, остановись, Уолтер. Возможно, история была бы абсолютно другая, но мы видим именно того человека, который первый раз почувствовал азарт, почувствовал вкус победы, как игроман, который выиграл в рулетку и такой: выиграл раз, могу выиграть и два, и три, и так далее, и так далее, и так далее, и потом проигрывает все. Это дофаминовый наркоман, получается. То есть он варил наркотики для людей, а сам, получается, сидел на своем собственном наркотике, на чувстве азарта, на таком природном кайфе, если можно сказать.
Слушай, поэтому а тут, как ты думаешь?
Сложный вопрос.
А как ты думаешь, это все-таки везение или, ну, продуманная история? Потому что, ну, для меня Уолтер все-таки это персонаж про холодную рассудительность.
Скажем так, Уолтер, безусловно, показан был гением, но он был гением с научной точки зрения. То есть физика, химия, точные науки, он во всем этом разбирался, он, грубо говоря, из подручных средств, там, они зарядили аккумуляторы, выехали с пустыни, это все нам хорошо показывается. Но холодным расчетом, по крайней мере, первые там, два, может быть, там, два с половиной сезона не пахнет, потому что у него вызывает суеверный ужас вообще сама мысль, что он совершит преступление. Он трясется, он пытается взять себя в руки и мотивировать тем, что он скоро умрет, ему надо оставить что-то семье, поэтому он на это идет. Он ищет компромиссы с совестью. А холодным расчетом в такой ситуации, когда ты паникуешь, ты не знаешь, по каким законам живет улица. То есть, когда он там в первых сезонах говорил Джесси, вот тебе там метамфетамин, ты идешь продавать, тот ему приносит там немного денег, он говорит, а что так мало? Ну, а ты что думал, я просто принесу, там, сдам в ломбард, мне дадут деньги. Он не знает, как это работает, он это все пробует на практике. По факту, опять же, была очень прикольная фраза, уже в «Лучше звоните Солу» в одном из последних сезонов, когда говорили про Уолтера Уайта и про Соло, говорили, вот, Уолтер Уайт, говорит, ему везет просто неимоверно. Если бы Сол говорит, если бы мне так везло, я был бы уже на Багамах, у меня был бы уже собственный остров. Он делает все вслепую и постоянно прокатывает. Где-то благодаря просто везению, где-то благодаря тому, что там подсуетился Джесси. И вот такие вот, сколько раз, можно сбиться со счету, посчитывая, сколько раз Уолтер прям вот по струночке ходил, прям вот по краю, чтобы вот одно неловкое движение, одно дуновение ветра, все, он падает и умирает, или попадает в тюрьму, или там еще что-то. То есть, по большей части, это, конечно же, это везение. Потому что холодный расчет у него начался только когда он уже себя полностью осознал как короля, как крестного отца этой наркомафии. Соответственно, после этого, то есть это 4-5 сезон, а до этого он как котенок вслепую, там, я думаю так, и как-то вот постоянно прокатывал. Вот.
Очень символично, на самом деле, да, раз мы заговорили про 4-5 сезон и вот про этот путь, как раз же не четвертый сезон, это было сильно раньше, это у меня в голове все смешалось, когда вдруг появляется какой-то его богатый друг из прошлого и предлагает ему оплатить все его счета и...
Это самый первый.
Это даже в первом сезоне, боже, у меня да, почему-то да. все это, мне казалось, это, что это вот позже.
Это как раз, это еще до того, как он начал варить мед.
Ага. Но он отказывается от этого. То есть он сразу становится понятно, что если бы он действительно так сильно думал о своей семье, так сильно думал о своих близких и о своем благополучии, он бы проглотил свою гордость, скорее всего, и принял бы это предложение, и сериал бы на этом закончился. Но это был бы совершенно не этот сериал, не та задумка. Вот мы сейчас говорили о везении, мы сейчас говорили о том, что он действительно поймал вот этот азарт, как многие игроки, как многие игроманы, которые, ну, я имею в виду азартные игры, но в целом, наверное, и с видеоиграми плюс-минус это тоже применимо, правда, в гораздо меньшей степени, потому что никакого там большого вреда они нанести не могут, да, кроме того, что там, если вы играете в какой-то киберспорт, да, люди подсаживаются вот на это ощущение победы, и чем меньше его происходит, чем меньше побед происходит, тем сильнее их разочарование, которое может приводить к негативным последствиям для психики. Но это, пожалуй, самое страшное, что может произойти. А здесь же мы говорим о действительно серьезных вещах, и у меня вот какой интересный вопрос из разряда пофантазировать, поразмышлять. Очень часто в реальной истории, в современной истории, в истории прошлого мы знаем о каких-то криминальных авторитетах, о каких-то маньяках, о каких-то преступниках, которые в определенный момент в своем вот этом азарте безнаказанности, пока им везет, пока они уходят от преследований, точно так же, как реальные маньяки, которые, к сожалению, с которыми мы столкнулись на протяжении последних веков в нашей истории, они настолько оставались безнаказанными, что они в какой-то момент начинали уже сами оставлять какие-то зацепки, какие-то возможности, чтобы их могли поймать, чтобы их могли остановить. И вот эта игра о том, что я всегда оставляю возможность, я всегда хожу по краю, я всегда где-то вот на этой границе, что со мной может произойти что-то ужасное, и я все равно через это прохожу, я все равно это перебарываю. Вот это ощущение неуязвимости, вот это ощущение бессмертности и непобедимости, мне кажется, Уолтеру Уайту тоже присуще. То есть он местами специально ставил себя в такие ситуации, в которых он мог проиграть все. Как считаете, насколько это характерно? Или это все-таки именно вот какое-то слепое везение, и, возможно, он не осознавал того, что делает в какой-то мере? Александр.
Ну, да, я, вот, честно говоря, таких моментов, где он прям намеренно оставлял какие-то зацепки, знаки, вспомнить не могу, возможно, я просто не обращал внимания. Но по факту, да, вот это, этот поведенческий штамм, он характерен для как раз для маньяков-социопатов и, скажем так, для людей, которые мнят себя преступными гениями, которым важно не только, чтобы, ну, не только достичь какой-то конкретной цели, но и чтобы все вокруг знали, что это он умнее, он лучше, он круче, чем вы все, вот, он стоит выше вас. Вполне возможно, что где-то такое в сериале проскакивало, потому что, ну, это очень хорошо вяжется с тем, кем стал Уолтер Уайт ближе к концу сериала.
Ну, и мне кажется, там опять же история о том, что хочется повышать какой-то эмоциональный градус, вот, ну, ты не помер, давайте так. Но ты как бы прошел, да, через это состояние. Ну, мне кажется, это вот настолько меняет в том числе какую-то химию, да, внутри организма, что тебе нужно просто постоянно для того, чтобы жить дальше, да, вот чувствовать себя просто живым, вот, прям повышать. И в этом просто была у Уолтера необходимость, вот, чтобы постоянно быть вот прям на острие, чтобы в том числе чувствовать себя живым. Вот. Ну и, конечно, тут, мне кажется, ему все-таки не хватало, ну, вот ему по жизни у него не было, да, признания. Вот, и тут он как бы большое зло, но по идее он как бы тоже не то чтобы может получить признание, но признание-то ему хотелось все-таки, мне кажется, так. Знаете, что я бы хотела обсудить? У нас остается всего 6 минут на самом деле. Все-таки «Во все тяжкие» — это вот, сериал, который стал классикой с момента выхода. Ну вот, опять же, там тот же самый «Настоящий детектив», который я сегодня уже упоминала, это тоже вот из разряда того, что становится классикой уже по факту выхода, да, то есть есть то, чему нужно настояться, вот как бы там люди должны посмотреть, осознать, провести параллели, поумнеть, знаете, ну вот по-разному бывает. А тут сложилось прям со старта. Давайте поразмышляем о том, каким образом этот сериал, возможно, в дальнейших сериалах, которые мы смотрели, в дальнейших фильмах, которые мы смотрели, как он отображается, да, вот где мы видим эти переклички с «Во все тяжкие», вот прям каким вот прям материальным образом он повлиял на дальнейшее произведение сериалов и вообще киноискусство?
Хороший вопрос. Мне сложно назвать какой-то конкретный, сейчас вот как-то так на ум ничего не приходит, но мне кажется, этот сериал, он положил, скажем так, заложил идею, что не обязательно в сериале должны быть хорошие персонажи. По большей части, вот если так взять «Во все тяжкие», там кроме Хэнка положительных персонажей нет. Они все так или иначе, они с гнильцой. И так или иначе они совершают плохие поступки, где-то, ну, где-то чуть более моральные, где-то чуть менее моральные. Но хороших персонажей там практически нет. Но за этим интересно смотреть. И это можно показать очень реалистично, очень похоже на жизнь. А вот по поводу, значит, вы сказали, как там, в каких сериалах это нашло свой отклик. У меня сейчас почему-то, но это явно, это скорее моя больная фантазия, я вот сейчас подумал, что если бы Джиллиган увлекался российским кинематографом, он бы мог подчеркнуть парочку идей из «Бригады». Там тоже не было положительных персонажей. Они тоже все закончили очень плохо. И главная мораль обоих сериалов состоит в том, что вот подобная жизнь, жизнь преступника, она может быть, выглядеть со стороны очень красиво, но ни к чему хорошему она не приведет. И в итоге все окажутся в проигрыше, все окажутся несчастными. Вот. Вот такая параллель у меня буквально вот сейчас вот родилась.
Очень интересная параллель, действительно, очень интересно. И опять же, что «Бригада», что «Во все тяжкие». «Бригада» ведь тоже была безумно рейтинговым сериалом, безумно популярным. Да. И почему-то мне не пришло в голову, а ведь действительно это тоже история о падении, это ведь тоже история, да, о превращении некогда такого позитивного юноши, преуспевающего в целом, в какой-то такой большой и страшный криминальный образ, криминальный авторитет. И что интересно,
теория
тоже...
заговора, Леша, теория заговора. Да. Просто об этом мы раскрыли.
Да-да-да-да-да. Я знаю, что и создателем «Бригады»...
Уолтер Уайт, Саша Белый.
Саша Белый.
Смотрите, параллели-то какие.
Вот оно. Вот оно, на самом деле. Да, мы нашли, ура! Эфир прошел не зря. Я знаю, что как автором сериала, вот, Наташа, ты сказала уже сегодня в эфире о том, что могло бы хватить запала на еще пару сезонов. Я знаю, что и авторам «Бригады» предлагали продолжение, потому что история пользовалась бешеным успехом. И... команде «Во все тяжкие» предлагали 75 миллионов долларов за производство всего лишь трех дополнительных серий после финального сезона. Эта сумма была больше, чем вся прибыль, которую они получили за все время. Но команда при этом отказалась, заявив, что финал не нуждается в дополнении, что все, значит, эта история завершена. И это, мне кажется, очень хороший... тоже такой поступок, очень хороший пример для многих сериалов, которые, к сожалению, как раз-таки в погоне за кассой теряют свою актуальность. Мне кажется, что «Во все тяжкие» актуальности не потерял. Это важная, интересная, очень нетривиальная история падения человека, которая может для многих послужить примером.
Да. Нам, к сожалению, нужно уже заканчивать наш эфир. На самом деле, очень здорово, что мы вернулись к этому сериалу, который вышел первый сезон 15 лет назад. Вообще, какая-то уже невероятная цифра, если честно. Напоминаю, что сегодня с вами была Гигзона, со мной в эфире Алексей Зуйков, мой соведущий Наталья Лисовая, и с нами был очень крутой гость Александр Яровой. Александр, спасибо большое. А мы встретимся с вами, дорогие слушатели и наши зрители, уже через неделю. И, как всегда, будем в понедельник в 15:00 по Москве вместе с вами. До скорых встреч!